И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса меховой клок. «Достань из печки щи», — сказал матери сторож. «Вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте. А я шубу чинить буду».
«Ты хозяин», — сказала мать. «Ты достань, ты и угощай. А полушубок дай, я лучше твоего заплатаю».
Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека.
«Эге, да вы, я вижу, упрямые», — пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.
«Это где так разорвалось?» — спросил Чук, указывая на дыру кожуха.
«С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул», — нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.
«Слышишь, Гек», — сказал Чук, когда сторож вышел в сени. «Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый».
Гек слышал все сам, но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем.
Утром еще на заре сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, стал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой, за пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шел густой пар. Но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холоднее самого мороза. Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато, когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины синих гор. Кур мать потрошить умела, но обдирать зайца ей еще не приходилось, и она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову. Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно, и за это ему достался зайчиный хвост, такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют. После обеда они все втроем вышли гулять. Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны, но мать ружья не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется. Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане. Удивительная это была прогулка. Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо, как сказочные замки и башни поднимались к небу остроконечные утесы синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучи, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега. Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов. Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса. Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету. И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже. Прошло два дня. Наступил третий, а сторож из леса не возвращался. И тревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком. Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запирали сени, двери, и чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна. Хотя надо было делать совсем наоборот.
потому что зверь не человек, и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер, а когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается. Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец она задремала.
«Чук», — спросил Гек, — «почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле?»
«И ведьмы, и черти, чтобы были тоже?» — спросил Чук.
«Да нет», — с досадой отмахнулся Гек. «Чертей не надо, что с них толку? А мы бы попросили волшебника. Он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали».
«А на чем бы он полетел, Гек?»
«Ну, на чем? Замахал бы руками или там еще как? Он уж сам знает».
«Сейчас руками махать холодно», — сказал Чук. «У меня вон какие перчатки-дварежки, да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли».
«Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы».
«Я не знаю», — заколебался Чук. «Помнишь, во дворе в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой. То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи, и он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная.
И хорошо он нагадывал?»
«Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали, а из его квартиры много чужого добра вытащили».
«Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?»
«Конечно, жулик», — согласился Чук. «Да я так думаю, и все волшебники должны быть жуликами. Но скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знай, только хватай, что надо».
«Ты бы лучше спал, Гек, все равно я с тобой больше разговаривать не буду».
«Почему?»
«Потому что ты городишь всякую ерунду. А ночью она тебе приснится. Ты начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже».
На утро четвертого дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, и кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек. После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура. Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток. Тогда утром легче будет растапливать печку. Гек остался один. Он ждал долго, ему стало скучно, и он начал что-то придумывать. А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, ведра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да сё, наступили сумерки. Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было. Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку. Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался. Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочать. Но и под печкой Гека не было. Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозде не висели. Мать вышла во двор, обошла кругом избушку, зашла в сени, зажгла фонарь, заглянула в темный чулан, под навес с дровами. Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы. Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор. Следов за 4 дня было натоптано немало. Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, чтобы Гек один мог осмелиться зайти в лес. На дороге было пусто. Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась. Выстрелила еще и еще раз. Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло, и свет погас. С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука. Это, услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать. Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнула раздетого Чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды. У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за нею вошел окутанный паром сторож.
«Что за беда? Что за стрельба?» — спросил он, не здороваясь и не раздеваясь.
«Пропал мальчик», — сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, и она больше не могла сказать ни слова.
«Стой, не плачь!» — гаркнул сторож. «Когда пропал? Давно? Недавно?» «Назад, смелый!» — крикнула собаке. «Да говорите же, или я уйду обратно!»
«Час тому назад», — ответила мать. «Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то...»
«Ну, за час он далеко не уйдет. А в одежи и в валенках сразу не замерзнет. Ко мне, смелый, на, нюхай!»
Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калуши Гека. Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.
«За мной!» — распахивая дверь, сказал сторож. «Иди ищи, смелый!»
Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.
«Вперед!» — строго повторил сторож. «Ищи, смелый, ищи!»
Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.
«Это еще что за танцы?» — рассердился сторож.
И опять, сунув собаке под нос башлык и калоши Гека, он дернул ее за ошейник. Однако смелый за сторожем не пошел, он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы. —